Здравствуйте! Я Глория Коупленд, и добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня с нами Билли Брим, и мы говорим о проявлении Божьей славы, причем не через 100 лет, а в наши дни. Мы вели разговор о некоторых событиях прошлого, о том, как Господь действовал и утверждал свою славу в церкви. И мы позволим Билли продолжить свой рассказ, чтобы мы могли увидеть, что происходило раньше и что произойдет вновь.
Да, пришло время для Божьей славы. Брат Кеннет Коупленд сказал, что настало время для Божьей славы. А брат Хейген пророчествовал о том, что с 2006 года начнется время Божьей славы, когда начнет сбываться все то, что он видел в видениях в течение многих лет. Господь велел мне принести вам пророчество о том часе, в котором мы живем. Одним из них является хорошо известное в пятидесятнических кругах пророчество Томми Хиггса. Кем же он был? Что же? Мы как раз и рассказываем вам о том, кем он был. Я надеюсь, вы смотрели нас вчера. Сегодня мы расскажем вам о нем. Он был хорошо известен еще до видения в последнем времени. Он был частью великого пробуждения в Аргентине, которое потрясло эту нацию. Мы рассказываем вам об аргентинском пробуждении на основании книги «Твой Бог царствует», автором которой является Миллер. Он был миссионером в Аргентине и записал историю аргентинского пробуждения для нас. Его книгой познакомит нас с Томми Хиггсом. Эту книгу написал Миллер. Миллер был миссионером в Аргентине. Несмотря на то, что в детстве он видел чудеса и был крещен Святым Духом, несмотря на то, что он видел Эми Макферсон и доктора Чарльза Прайса, закончил библейскую школу, имел самое лучшее оборудование, его служение было бесплодным. Он пробыл в Аргентине много лет, и его миссионерство не имело никакого плода. В один прекрасный день он просто дошел до ручки, слава Богу, и пришел перед Господом. Господь сказал ему: «Я хочу, чтобы ты сдался». Он сдался. И Господь велел ему молиться 8 часов в день. Мы специально хотим показать вам, что молитва имеет отношение к Божьему пробуждению. Пробуждение не приходит, как гром среди ясного неба. Люди получают его в ответ на молитву. Человек, имеющий владычество на земле, молится об этом. Бог ничего не может совершить на земле, если человек не попросит его об этом. Всю прошлую неделю мы доказывали это по Библии, а теперь мы приводим вам примеры. Этот человек искал Бога по 8 часов в день. Через несколько месяцев Господь сказал ему: «Созови свою церковь на молитву, и я хочу, чтобы они молились с 8 вечера до полуночи». Его церковь была очень маленькой. Никто в ней не был посвящен такого рода вещам. На молитву пришли трое: девушка-служанка, человек, отступивший от Бога, его молодая жена. Они пришли. Миллер начал молиться, он вел молитвенное собрание. Все они не были крещены Святым Духом и никогда не видели никого, крещенного Духом. Миллер начал молиться и петь, а они просто сидели в полной тишине. По прошествии 4 часов он спросил: «Ощущает ли кто-нибудь из вас импульс, словно Господь хочет, чтобы вы что-то сделали?» Жена отступника призналась: «Кажется, мне хочется ударить по столу». Но он не мог уговорить ее это сделать. Они вернулись на второе собрание, все то же самое, на третье то же самое, на четвертое и так далее. Каждый вечер она говорила: «Единственное, что мне хочется сделать, это ударить по столу». Тем не менее, она наотрез отказывалась это сделать. Тогда он велел всем маршировать вокруг стола, а затем ударить по нему. Она была последней. И когда она ударила по столу, в комнату ворвался ветер, и каждый из них крестился Святым Духом. Новость распространилась повсюду. Количество людей в маленькой церквушке увеличивалось. Люди приходили из окрестных деревень. Потом все они начали ходить в джунгли и по окрестным городам, и везде, куда они шли, происходили удивительные чудеса. Я прочитаю вам об одном местечке в Аргентине, которое называется Чако. Посреди враждебных джунглей Чако крестьяне из Европы насадили хлопковые плантации. У себя на родине им были знакомы излияния Божьего Духа, поэтому-то они и покинули свой дом. Но из-за великих испытаний веры, при переселении на новую землю, в попытке уберечь свои дома и плантации, на неприязненной земле они утратили свою первую любовь к Господу. Их дети отступили от Бога, произошли многие другие вещи. Но затем в церковь пришло излияние Духа. Когда люди из церкви брата Миллера пришли к ним, началось Божье движение. Многие исполнялись Святым Духом. И один молодой человек открыто смеялся над ними. Его звали Александр. Один молодой человек по имени Александр, известный как зачинщик всяких проказ среди молодежи, стоял в дверях церкви и высмеивал их. В полупьяном состоянии он почувствовал, как великая огненная волна неудержимо тянет его вперед. Приблизившись к алтарю, он бросился вниз. Его смех внезапно сменился печалью. Он безудержно зарыдал. В один момент курс его жизни переменился. Скажу вам, Бог своей силой может все изменить в одно мгновение. Он отвернулся от греха и повернулся лицом к Господу. Александр стал человеком молитвы. Вскоре Бог исполнил его Святым Духом. И вот ключ. В течение последующих недель он многие ночи провел в лесу, взывая к Богу, перед тем, как на весь день уйти на работу на хлопковых плантациях. Он стал человеком молитвы. От такой радикальной перемены его друзья изумлялись. Спустя несколько месяцев Господь призвал его в библейскую школу в Ситибел. Именно ему там явился небесный посланник. И теперь я прочитаю вам про небесного посланника, ангела. Вчера я обещала, что прочитаю вам о нем. Мы видим, как действует сверхъестественное. Этот молодой человек, Александр, вместе с другими людьми из окрестных городов, которые посетила церковь брата Миллера, приехал в библейскую школу, которая началась в Ситибел в Аргентине. И вот небесный посланник. Это будет на 8-й странице, Глория. Было далеко за полночь, вся природа, казалось, застыла в ожидании. Это впечатление Александра. Он молился в библейской школе, но он молился. Небеса были усыпаны сияющими звездами, которые, казалось, становятся все ближе и ближе. Из глубины сердца юноши-поляка вопль, рожденный от Бога, вознесся к самым небесам. Бог услышал. Его ответ пришел. Было ли это странное ощущение лишь плодом воображения? Казалось, что даже звезды прижимают его к земле. Они становились все ярче до тех пор, пока не превратились в огромные огненные шары. Затем в их мощном свете явился свет, еще более яркий. Существо из небесного мира стало приближаться до тех пор, пока свет не окутал его. Юноша, еще подросток, обнаружил, что находится в Божьем присутствии, святом, величественном и страшном. Его объял великий ужас. Вскочив с колен, Александр в трепете побежал к библейской школе, ища прибежище в ее стенах и совершенно не осознавая той роли, которая выпала ему в великом Божьем пробуждении в Аргентине, и совершенно не осознавая, почему многие месяцы его мучило глубокое жгучее молитвенное бремя, столько раз лишившее его сна. В стенах библейского института, расположенного в Ситибел, маленьком городке близ столицы Буэнос-Айрес, все безмятежно спали, нисколько не ожидая приближающейся драмы. Снаружи Александр отчаянно барабанил в дверь к своему ужасу, обнаружив, что она заперта. Он прокричал, чтобы его впустили. Наконец, кто-то из студентов проснулся, узнав его по голосу, и открыл дверь. В надежде укрыться от присутствия, повергнувшего его в ужас, Александр вбежал в здание, но небесное существо вошло вместе с ним. В секунду все студенты проснулись. Когда они ощутили святое присутствие, на них сошел Божий страх. Они начали каяться, взывая к Богу о прощении. «Дух Господень, святой и могущественный, обличал каждого». Одна девушка, отказавшись открыть свой грех, покаяться и оставить его, собрала вещи и уехала. Многие ночи студенты боялись оставаться одни. Даже находясь в одной комнате вместе, они забирались в кровать прямо в обуви, поскольку страшное присутствие живого и святого Бога сопровождало ангельского посланника, и студенты были в страхе. На следующее утро, 5 июня 1951 года, мы все собрались в назначенное время на молитву. Снаружи бушевала буря. Через несколько месяцев после того, как мы начали молиться, наш небесный посланник явился вновь и находился рядом с Александром, который в духе переносил с этим могучим существом далекие страны. Он стал путешествовать по всему лицу земли, с высоты наблюдая многие города и зная название каждого, куда переносился. Он открыл уста и начал говорить медленно, четко повторяя каждое слово, дважды или более, называя каждый город, в котором он побывал, город за городом, начиная с городов Аргентины. Аргентине он перешел к другим странам, словно считывал их название с атласа. Ни студент, ни путешественник не смог бы назвать такой длинный список, не говоря уже о юноше из джунглей Чака, едва ли окончившем начальную школу. Двигаясь в духе от одной страны к другой, он называл каждый город и язык государства – английский, немецкий, славянский, арабский, а также языки, которых мы не знали. Позднее он сказал нам, что, глядя вниз, у него возникало ощущение, что он посещает эти города один за другим. Час за часом он продолжал называть города, которые Господь обещал посетить, перед тем, как наступит конец. Я надеюсь, наши города были в этом списке. На следующее утро, когда мы снова собрались для молитвы, Дух Господень дал нам сильное ходатайственное бремя. Студенты и миссионеры слились в единой молитве под действием его силы. Во время молитвы наш посланник снова явился и стал рядом с Александром. Его невозможно было увидеть в человеческом обличии, но его присутствие было настолько явным, что все мы знали, что он пришел. В духе его видел Александр, который беседовал с ним. Александр снова начал говорить, медленно и отчетливо повторяя слова, которые говорил им ангел. Для всех нас, слушающих, это был язык совершенно иной, нежели все те, которые он использовал раньше. И мы не понимали, что он говорит. В это же самое время другой юноша, Кельсио, попал под сильное действие Святого Духа. Он был местным пареньком, еще менее образованным, чем Александр. А раньше Кельсио частенько ссорился с Александром, местные против иностранцев. Помните, Александр приехал из Европы. Разное происхождение, разная культура, разные темпераменты. Естественных уз, объединяющих их, не было. Но вдруг Дух Господень сошел и на этого местного паренька, открыл ему уши и дал способность понимать, будто на его родном языке, все, что говорилось Александру, на незнакомом языке. Они сделались одним в духе. Содержание послания так напугало Кельсио, что он выбежал из комнаты. Снаружи он рассказал остальным о своем странном ощущении и о способности понимать в молитвенной комнате. Его убедили вернуться и истолковать послание для присутствующих. Он послушался, вернулся в молитвенную комнату и попытался интерпретировать послание. И тут произошла другая странная вещь. Как только он попытался заговорить, он начал задыхаться и не смог говорить. Это его напугало. Помните, в Библии каждый раз, когда являлись ангелы, они говорили «не бойся». И так был страх святого присутствия. Когда он не смог говорить, пытаясь истолковать слова ангела, повторяемые Александром, он испугался и выбежал из комнаты. В это время Александр медленно и терпеливо повторял слова, зная, что Кельсио должен истолковать их. Когда юноша выбежал из комнаты, в духе Александр знал, что тот ушел и позвал его назад, хотя глаза Александра были закрыты, и он глубоко погрузился в молитву, окруженный невероятной атмосферой Божьего присутствия, которое принес с собой посланник, и которое мы все ощущали с огромной силой. В то утро Кельсио выбегал несколько раз и снова возвращался. Он понимал послание, которое его пугало, и когда он пытался произнести его вслух, он начинал задыхаться. Напуганный, он снова выбегал. Тогда кто-то предложил ему написать послание на бумаге, вместо того, чтобы произносить его вслух. Кельсио начал писать. Именно этого Бог и хотел. Сначала послание легло на странице бумаги, а затем перенесено на доску и зачитывалось для всех. Кельсио, как Божий слуга, записывал послание под диктовку ангела. То же самое произошло с пророком Иеремией. Кельсио, как Божий слуга, записывал послание, продиктованное ангелом и произнесенное на неизвестном языке Александром, пребывающим в духе. Бог желал, чтобы послания записывались и сохранялись, а не произносились вслух, ведь в этом случае они вскоре были бы утеряны и забыты. О привычных приемах пищи позабыли, достаточно было просто что-нибудь перекусить. Сон, неизбежная помеха, тоже был скудным. Когда студенты библейской школы продолжали молиться, посланник являлся и оставлял следующее послание. Многие часы прошли в глубокой молитве и ходатайстве в могущественной силе Божьей. После первой недели посланник приходил не так часто. Однако могущественное Божье присутствие оставалось на нас, образовав круг в несколько ярдов вокруг библейского института. Прохожие, оказавшись внутри невидимого радиуса, отмечали, что испытывают странное ощущение, словно попали в Божье присутствие. Все те, кому Бог позволял пережить эти странные и чудесные проявления, уходили с головой в необычное ходатайство Святого Духа. Видите, молитва. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь еще так молился, хотя в то время отсутствовало глубокое понимание цели для такой невероятной волны ходатайства. Час за часом каждый из них взывал к Богу о его божественном вмешательстве. Студенты, учителя, миссионеры объединялись вместе, безудержно рыдая в глубоком сокрушении перед Господом, под бременем духа за Аргентину, поскольку Божье присутствие и сила были основанием для всей этой духовной деятельности. В этот период мы не садились и не размышляли над посланиями, которые приносил ангел. Божье присутствие было слишком реальным. Работа Духа в наших сердцах жизненно необходимой, а Библия слишком важной книгой, чтобы концентрироваться на пророчествах. Сам Господь был нашим фокусом. Молитва превратилась в сильный и ужасный вопль к Богу. Божье Слово открылось перед нами и стало наглядным руководством к действию для нас. Слово произносилось в могущественном помазании. Пророчество текло рекой. По мере продвижения войны в небесах, ходатайство простиралось к заблудшим душам и к упомянутым городам, ибо эта огромная страна всецело погрязла в язычестве и идолопоклонстве. Все присутствующие объединились этой великой волной ходатайства, которая длилась часами. Дух Господень уносил нас все выше. Глубина взывала к глубине, и слезы ручьями лились из глаз молодежи, захваченной Богом. Затем Бог изменил порядок всей библейской школы. Когда я искал Господа, чтобы узнать Его волю и направление, Он проговорил, четко указывая на совершенно новый порядок, дав мне список предметов, которые должны были основываться исключительно на Библии, и имя учителя для каждого предмета. Когда они поднимались, Бог сказал, удлините занятия до 2 часов, с 45 минут до 2 часов. Нужно дать Святому Духу время. А когда учителя преподавали, дух пророческого высказывания сходил на них, и Бог служил им. Последующие дни пролетели быстро. Волны глубокой ходатайственной молитвы поднимались, когда проповедовалось Божье Слово, и визиты небесного посланника участились. Наряду со многими видениями, посланиями и различными проявлениями, самыми важными были глубокие, разрывающие сердце ходатайственные молитвы, когда наша душа изливалась в вопле, который зарождался у самого Бога. Затем в одно сентябрьское утро в пятницу, все это началось в июне, пришло четкое и сильное слово Господне. «Не плачьте больше, лев из колена Иудина превозмог». За ним последовали указания и обетования об Аргентине, где излагались удивительные вещи, которые Бог собирался сделать. Это слово принесло огромное облегчение. Мы сразу же почувствовали изменения, как будто с наших плеч упала гора. Песнь хвалы была у каждого на устах. У нас была великая радость. Когда что-то получаешь, у нас была великая радость. У нас было пение и ликование. По всей стране происходили удивительные вещи. С этого дня Господь начал вкладывать надежду в наши сердца. Послания записывались и произносились вслух. В следующем видении предсказывалось падение одной из сильнейших женщин в истории, Эвы Перрон. Это жена диктатора. Красивой и коварной жены президента, занимающейся спиритизмом, которая узурпировала больше диктаторской власти, чем ее муж. Бог собирался взять страну в свои руки и вмешаться, чтобы привести нацию к себе, превратив ее из языческой в христианскую. Весть о том, что делал Бог, разлетелась. Появились недоброжелатели. Вернее, пришла серьезная и суровая оппозиция. Но мы продолжали верить Богу в течение 2 лет. Спустя 2 года в Аргентине образовался комитет, по решению которого был приглашен евангелист из Америки. Итак, они пригласили евангелиста. Сначала пригласили очень известного, который отказался приехать, и пришлось пригласить менее известного. Этого менее известного евангелиста звали Томми Хикс. И когда Томми Хикс приехал туда, он сказал, что Господь велел ему запросить у президента зал для собрания на 25 тысяч мест. Комитет запротестовал. В нашей стране нет 25 тысяч верующих евангельской церкви. Такой зал не нужен, нам его не дадут. Диктатура проводит строгую цензуру прессы. Томми Хикс хотел, чтобы мы предоставили большой спортивный стадион, а также свободный доступ на радио и в печать для проведения служения исцеления. Они отказались это сделать. Они вообще отказались ему помогать, чем бы то ни было. И Томми Хикс, уверенный в том, что получил водительство от Господа, сам пошел к президенту. Приблизившись к кассе рассада, зданию розового цвета, где размещалось правительство, он поравнялся с дверью. Вооруженный охранник остановил его и резко спросил: «Вы кто? Что вам надо?» Пастор Хикс осторожно объяснил ему, чего он хочет. Он хочет провести массовое служение спасения и исцеления. Чем больше он рассказывал, тем больше интерес проявлял охранник. Наконец он спросил: «Вы хотите сказать, что Бог может исцелять?» «Да», — ответил Томми Хикс. «А он может исцелить меня. Дайте мне руку». Прямо там Томми помолился молитвой веры. Божья сила захлестнула тело охранника. В одно мгновение его боль и болезнь исчезли. Ощутив Божью силу, этот человек был просто ошеломлен. Несколько раз он ощупал себя в полном изумлении и промолвил: «Все прошло, боль исчезла». «Ну, конечно, исчезла», — ответил Томми. «Бог исцелил вас. Приходите завтра, и я помогу вам увидеть президента», — ответил охранник. На следующий день Томми вернулся. Тот же самый охранник очень вежливо поприветствовал его, а затем проводил к огромной двери личного кабинета президента Аргентины. Президент поприветствовал Томми, переводчик вежливо предложил ему сесть и спросил о причине визита. Осторожно, пастор Хикс в деталях рассказал о желании, которое Бог вложил в его сердце, провести массовое служение спасения и исцеления на большом стадионе, широко освещенное по радио и в печати. Президент задумчиво слушал. С удивлением он впервые слышал о том, что Божья сила может исцелять и спасать, поскольку Томми был верен в том, чтобы проповедовать ему Евангелие в тот день. В то время президент страдал наиболее серьезной и обезображивающей формой кожной болезни экземы, с которой не удалось справиться ни одному врачу. Его состояние все время ухудшалось, и болезнь стала настолько заметной, что он больше не разрешал себя фотографировать, а его болезни знали все. Слушая историю об Иисусе, Божьем Сыне, который исцеляет верой и молитвой, президент спросил: «Может ли Бог исцелить меня?» Пастор Хикс ответил: «Дайте мне руку». Прямо там их руки соединились рукопожатием над большим столом, и пастор Хикс помолился молитвой веры за президента Перона, диктатора Аргентины. Божья сила вошла в тело президента. Бог сотворил моментальное чудо благодати и милости. На глазах у всех присутствующих кожа президента Перона стала чистой, как у младенца. Он моментально сделался целостным. Отступив назад, в полном изумлении он провел рукой по лицу и удивленно воскликнул: «Диос мио, эстой курадо! Боже мой, я исцелен!» И он был исцелен, вся экзема исчезла. Имя Иисуса превозмогло. С распростертыми объятиями он дал Томми все, чего тот желал. Свободу печати, свободу радио и свободу провести массовое собрание. Благодарность за свое исцеление, ощутив прикосновение Божьей руки, его душа трепетала в присутствии силы и могущества Божьего. Завтра мы закончим и перейдем к видению Томми Хикса. Люди пришли на 25-тысячный стадион. Он был заполнен день и ночь. Люди стекались отовсюду. Вскоре им пришлось перебраться на самый большой стадион в стране. Но даже там он не смог уместить всех желающих. Все началось благодаря тому, что один человек послушался Бога, увидев, что все его труды напрасны, и посвятил себя молитве. А затем и другие люди посвятили себя молитве и послушались Бога. Так все и произошло. Мы закончим рассказ о пробуждении в Аргентине. Теперь вы будете знать, кто такой Томми Хикс, когда услышите о его видении.
Аллилуйя! Слава Богу! Мы вернемся через минуту. Закажите для себя нашу книгу «Молитва основания вашего успеха». Она написана очень тщательно, и она поможет вам молиться в соответствии с Божьей волей. Если мы не знаем, как принимать верой, то наша молитва будет безрезультатной. Вы можете молиться неправильно, поэтому вам нужна эта книга. Если вы хотите заказать ее, то можете написать по адресу, который вы видите на вашем экране, и мы ее вам вышлем. Сегодня я хочу помолиться за вас. Отец, во имя Иисуса, я возношу к Тебе наших телезрителей. Отец, сегодня я молюсь молитвой исцеления. Я запрещаю болезни и немощи в теле каждого. Я запрещаю боли во имя Господа Иисуса Христа и приказываю вам исцелиться во имя Иисуса. Примите ваше исцеление. Исцеляющая сила от Господа Иисуса Христа сходит на вас прямо сейчас. Дух Божий проявится в каждой сфере вашей жизни. Просто подскочите, сделайте то, чего вы не могли делать раньше, и скажите: «Я принимаю мое исцеление. Во имя Иисуса, будьте целостны». Мы живем в особенное время, в последнее время. Мы верим и не пропускаем ни одной передачи, поскольку мы услышим места Писания. Мы услышим пророчества, изреченные недавно, поэтому не пропускайте. Мы хотим, чтобы вы были в курсе того, что происходит, ведь вы должны навести порядок в вашей жизни. Вы должны навести порядок в вашем доме. До завтра. А пока мы с Билли напоминаем вам, что Иисус — Господь.
Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master. Wash me just now as in thy presence humbly I bow. It is, have thine own. Stay.